Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 29 августа, вторник. Меня зовут Юрий Буткин. Сейчас 16.05. Всем доброго дня. Говорим о главных событиях этого дня. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут. На официальном уровне Украина хочет объявить Россию страной-агрессором. Совет Безопасности ООН собирается уже сегодня вечером на экстренное заседание. И Forbes назвал 25 самых богатых женщин России.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Киев намерен официально объявить Россию страной-агрессором. Как в интервью Пятому каналу заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, соответствующий пункт будет закреплен в законопроекте о реинтеграции Донбасса. По словам украинской чиновницы, документ закончен на 99,9% и готов к регистрации в парламенте. Еще Луценко отметила, что при разработке законопроекта Киев консультировался со странами Нормандской четверки и Соединенными Штатами Америки. Впервые на законодательном уровне будет введено понятие, что Россия – это страна-агрессор, сказала Луценко. Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, он с нами на прямой связи. Владимир Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если Украина действительно примет подобного рода документы, это требует реакции со стороны России?
Не, ну вы же понимаете, если этот документ принимается, то Украина, по сути, должна объявить о состоянии войны с Россией. И тогда они со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами не должны вводить военное положение в стране.
Не совсем.
А как иначе?
Госпожа Луценко объясняет, что Украина имеет право самообороняться. Это не война, а самооборона, говорит она, и вспоминает 51-ю статью Устава ООН.
Ну, она может сейчас под любую статью это решение подвести. Ну, хорошо, они объявили страну агрессором, Россию страной агрессором. Еще дальше. Что от этого Юго-Восток Украины, значит, поднимет вверх лапки и скажет, что мы, как бы, подчиняемся киевской власти, и Минские соглашения не обязательно выполнять. Я не могу понять, кстати, для того, чтобы опять привлечь внимание мировой общественности к России, для того, чтобы опять не выполнять Минские соглашения, вот они придумали теперь объявить Россию страной-агрессором. Завтра мы их объявим страной-агрессором. И что дальше?
Но, с другой стороны, если не очень понятно, для чего они собираются объявлять Россию страной-агрессором, тогда, получается, может быть, и реакция не должна быть мгновенной, и надо подождать, что они будут делать дальше.
Я тоже считаю, что торопиться некуда. Ну, понятно, что одной из целей у них является получение летального оружия от американцев, которым обещают, и вопрос рассматривается сейчас в Конгрессе. Но они должны понимать, что в этом случае они стоят сразу против всей Европы. Потому что вооруженный конфликт с Россией, а Украина подталкивает к этому конфликту власти. И американцы не против этого конфликта. Но Европа-то категорически против. Все страны, соседи Украины, неужели им нужна новая война под боком? Причем война с кем? С Россией. Но это же... И потом непонятно, как отреагирует население Украины. Ведь не все население Украины поддерживает Порошенко. Есть Юго-Восток Украины, тоже Украина. Есть другие регионы, где пока люди молчат. Но воевать с Россией никто не захочет. Вот поговорить с рядовыми украинцами, я говорю со многими людьми. Они даже страшно себе такого представить не могут, что они могут воевать с Россией.
Вообще, с вашей точки зрения, ведь все эти разговоры насчет страны-агрессора, они происходят вокруг обсуждения закона о реинтеграции Донбасса. А согласно этому закону, речь идет о замене антитеррористической операции, или как она сейчас называется, к некой другой войсковой операции, как они говорят, под управлением президента Украины. Это что-то поменяет?
Вы же знаете, что произойдет в этом случае? В этом случае вооруженные силы Донбасса дойдут до Киева. Они этого не понимают, что ли? Что там воевать в Украине никто не захочет. Но если они спровоцируют Донбасс, на котором терять будет нечего, они же понимают, как только они примут условия Украины, там начнется массовое уничтожение ополченцев, людей сочувствующих. Тот вариант не остается. Они же говорят, ни о какой амнистии речи быть не может. Понятно для чего, потому что они не собираются выполнять Минские соглашения. А амнистия – это одно из условий Минских соглашений, если вы помните.
Понятно, спасибо. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров был с нами на прямой связи. Киев собирается официально объявить Россию страной-агрессором. Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что соответствующий пункт собираются закреплять в законопроекте о реинтеграции Донбасса. Надо сказать, что это не впервые делается на Украине. В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором Россию уже называли страной-агрессором. Киев говорил тогда, что Россия вмешивается в дела Украины и, по сути, сторона конфликта в Донбассе. В середине июня стало известно, что Киев разработал план реинтеграции Донбасса. В этом документе, в частности, прекращение антитеррористической операции в регионе и переход от этой операции к войсковой операции под руководством президента. По сути, войсковой операции, руководимой не службой безопасности Украины, а неким оперативным штабом, написал у себя в Фейсбуке депутат Верховной Рады от Народного фронта Дмитрий Тымчук. А еще он написал, что руководить этим штабом будет президент страны. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. А что может поменяться, если кто-то из наших слушателей в курсе или может предположить перспективы? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Денис.
Да, прошу.
Мне кажется, Украина начнет опять применять тяжелое вооружение по Донбассу.
Но в чем, собственно, вот это изменение от антитеррористической операции к войсковой операции? Почему оно...
Получается, теперь есть сторона-агрессор официальная, значит, они будут самообороняться, а самообороняться, может быть, все средства хороши.
Понятно. Если появляется агрессор, то и отвечать ему можно по-другому. Так полагает наш слушатель, украинский политолог Сергей Запорожский, с нами на связи. Сергей Юрьевич, здравствуйте. Алло, вы слышите меня?
Да.
Сергей Юрьевич, скажите, пожалуйста, вот если Киев официально объявит страну, Россию страной-агрессором, что это поменяет?
Я думаю, что это вопрос юридических нюансов для определения, как наказать Россию, в том числе и деньгами.
А какое отношение тогда это имеет к законопроекту о реинтеграции Донбасса, ведь именно там собираются написать?
Ну... Как, какое отношение имеет? На Донбассе Россия нанесла огромный материальный ущерб Украине. Кто-то этот материальный ущерб должен будет в будущем оплачивать. Естественно, этот кто-то будет Россией.
Но до 2017 года так формулировать не получалось.
К сожалению, да. Я думаю, у украинцев есть большие претензии и к Раде, и к президенту, что лишь на 4-й год российской агрессии они смогли выработать этот законопроект.
Если теперь законопроект пройдет, будут какие-то новые шаги со стороны уже по администрации президента Украины, или будут ждать мирового одобрения или неодобрения вот этого поворота?
Ну, я подозреваю, что этот законопроект был согласован с западными партнерами Украины и друзьями. Вот, поэтому я думаю, что чего-то такого кардинального, ну, то есть, как, допустим, там в России уже начинают разогревать, что это объявление войны там и все остальное такого рода, конечно, нет. Это юридически закрепленный за Россией статус в России, в украинском законе.
Хорошо, тогда вернемся к самому закону о реинтеграции Донбасса, в рамках которого собираются написать о том, что Россия страна-агрессор. Верно ли предположение того, что в рамках нового законопроекта Украина сможет в рамках этой войсковой операции, руководимой не СБУ, а оперативным штабом, заниматься уже, что называется, работой на донбасском направлении тяжелым вооружением?
Нет, это я уверен, что исключено, в том числе и подобные отражения в законе. И в Украине в который раз уже повторяют, что военного решения конфликта на Донбассе нет.
Понятно, спасибо. Украинский политолог Сергей Запорожский был с нами на прямой связи. Украина на официальном уровне хочет объявить Россию страной-агрессором. Что произойдет? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло, слушаем вас. Не, вас плохо слышно. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Александр. Прошу. Москва. Ну, все вот эти принятия законов таких вот, а стране агрессора и так далее. Я думаю, что это от непоследовательности и мягкости российской политики в отношении Украины. Если бы изначально им, мы им продаем газ по-прежнему, по-прежнему даем топливо для атомных станций, все это, так сказать, только способствует их благополучному существованию. А если бы им сразу быстренько кислород перекрыли, они бы уже совершенно по-другому бы, так сказать, себя вели.
Но этого не случилось. Этого уже не случилось. Зачем вспоминать то, что было?
Я думаю, теперь должно случиться.
Теперь должно случиться. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Да. Ну, мне кажется, это последовательный выход Украины из Минских соглашений. Они вот всевозможными вот этими законами пытаются подменить пункты Минских соглашений, в которых прописано, что и компенсацию за разрушение в Донбассе должна Украина сама вносить. И организовывать и банковское обслуживание и прочее. И это постепенный, конечно, отход от, с одной стороны, Минских соглашений, а с другой стороны, переподчинение всех вооруженных формирований, какие там находятся, напрямую президенту. Это также и внутренняя борьба на Украине, который уже президент уже сможет спокойно убрать и Авакова, уволить и главу СБУ.
Но подождите, вы говорите о том, что президент сможет уволить чуть ли не Авакова, но это всего лишь законопроект о реинтеграции Донбасса, а не о смене системы управления Украиной.
Нет, если будет общевойсковая операция, руководить будет ей президент, роль и главы СБУ, и Авакова уже становится уже меньше. Уже они там никаких команд уже не смогут отдавать напрямую. Напрямую будет отдавать президент.
Понятно, спасибо. Признание России агрессором повлечет ли новые санкции, задается вопросом Сенчиксон. Это через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Украина у нас газ уже 2 года не покупает, предлагает расслабиться. Юрий, напомню, Киев собирается официально объявить Россию страной-агрессором. Об этом говорит представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, говоря о пункте в законопроекте о реинтеграции Донбасса. Когда этот законопроект станет законом, пока не уточняется.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Совет Безопасности ООН проведет сегодня вечером экстренное заседание. Причиной созыва стало очередное испытание ракет. Ракетные испытания в Корейской Народно-Демократической Республике. Рейтер пишет об этом, ссылаясь на источники в дипломатических кругах. Инициаторами экстренного заседания Совбеза стали Япония, США и Южная Корея. КНДР, напомню, в ночь на 29 августа запустила предположительно баллистическую ракету средней дальности. Этот снаряд пролетел над территорией Японии и упал примерно в 1200 километрах от мыса Эрима острова Хоккайдо. В Токио заявили, что не стали сбивать ракету, потому что она не представляла опасности. Теперь, получается, опасность какая-то есть. Председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников с нами на связи. Леонид Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот не очень понятно. С одной стороны, вроде как не опасная ракета, сбивать даже не стали. С другой стороны, давайте собирать экстренное заседание. Как это объяснить?
Ну, это политес, знаете. Надо поддерживать резолюцию по ограничению поставок Северной Кореи. Надо всем рассказывать, что дальше надо эту страну загонять, эти репрессии, санкции. Поэтому любой такой факт, он будет сопровождаться таким политесными шагами. И, скорее всего, будет достигаться согласие, потому что в отношении ядерной проблемы и развитие обладания ядерным оружием, тут есть консенсус. Хотя для меня, например, лично непонятно, почему постепенно центр тяжести Америка смещает в отношении запусков ракет. Ракеты никто никому не запрещал запускать и развивать ракетные, в том числе, программы. И в отношении, скажем, даже Ирана, несмотря на то, что Америка сейчас так же, по такому же принципу, как скорее действует, пытается отменить вот те решения послабления санкций в связи с развитием именно баллистической программы развития баллистических ракет.
Так и Леонид Иванович, а если это не проблема, то, что сделала прошлой ночью Северная Корея, то почему Совет Безопасности все-таки проводит экстренное заседание? То есть отказать Японии, США и Южной Корее нельзя было?
Он обязан проводиться, если один из постоянных членов Совета Безопасности на этом настаивает. Вот и все.
Чем может закончиться это заседание?
Ничем, поговорят. Может быть, решат готовить новую резолюцию.
то, что произошло... Хорошо, тогда
ну,
то,
ничего,
что...
Ничего нового вы не услышите там. Ну, очередная ракета. Ну, долетела куда-то, упала в нейтральных водах. Ничего страшного не произошло. Таких ракет уже около 15 штук запустила Северная Корея.
Для России никакой новой опасности нет. Появляются сообщения о том, что на Дальнем Востоке есть определенные тревожные ожидания от этой ситуации. Вы полагаете, что так не может быть?
Я полагаю, что никаких тревожных ожиданий там нет. И я там был недавно, и на Дальнем Востоке, и в самой Южной Корее, кстати, больше мы тут надуманного. Тоже недавно я там был с делегацией Госдумы. Нет, конечно, никого не радует особо поведение там Южной, Северной Кореи. Но и особой паники, и никакой такой вот такой уж от этого прямо настроения пессимизма нет.
Но все-таки никого не радует, говорите вы, то есть мы понимаем, что там есть некая фигура, которая не очень предсказуема, точнее, поведение, которое не
очень...
Для
вас она не очень предсказуема.
Для вас предсказуема.
Для меня она предсказуема, эта фигура, да. Поэтому я не знаю, что для вас там непредсказуемо, когда тебе грозят уничтожить тебя, проводят под боком учения, держат ядерное оружие, а он, может быть, не в той манере, которая вам нравится, говорит о том, что я тут запущу ракету в ответ... Ну, вот он для вас непредсказуемый. Как раз он предсказуемый. Все 50 лет, что происходит этот конфликт, и до него, до Ким Чен Ына, другие также поступали, всегда трясли оружие, ничего не происходило. Поэтому успокойтесь и никого других не беспокойте.
Просто все прежде, будет в порядке. Прежде было одно вот, оружие, а теперь оружие посерьезнее у них?
Да, ну, вот, например, я часто задаю вопрос. Почему против Пакистана и Израиля нет санкций? У них есть ядерное оружие? Есть. Вот ответьте мне на вопрос. Вы же говорите о непредсказуемости.
Они тоже непредсказуемы.
Конечно, это не радует ни Россию, ни никого другого из ядерных держав, что появляется еще ядерная держава. Но при этом двойной подход никто не отменял в отношении этих ядерных непризнанных держав. Так и здесь происходит. Есть пример Ливии, когда тебя разбомбили, когда ты отказался от ядерного оружия, и уничтожили. Это не добавляет... тому, о котором вы сейчас говорите, что он непредсказуемый.
Сегодня Совет Безопасности не закончится ничем.
Ничем не закончится, не волнуйтесь.
Спасибо. Леонид Калашников. Он
ничем не закончится.
Спасибо. Леонид Калашников, председатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Forbes назвал 25 самых богатых женщин России. Чемпионка Елена Батурина, супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, она же президент компании Intech Management, состояние ее около миллиарда долларов по подсчетам экспертов журнала Forbes. По сравнению с прошлым годом, за год состояние Батурины сократилось примерно на 100 миллионов долларов, но это не помешало ей остаться единственной гражданкой России в списке богатейших женщин мира. Впрочем, надо сказать, что Елена Батурина в этом списке на 1940 месте. Несмотря на уменьшение капиталов Батуриной, совокупное состояние 25 самых богатых гражданок России женщин, по оценке Forbes, выросло за год на 25% и сейчас составляет чуть больше 7 миллиардов долларов. Александр Мурычев – первый исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей. Он с нами на прямой связи. Александр Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как в России становятся очень богатой женщиной?
Ну, богатство это относительное. Вот в списках Forbes не так много, конечно, женщин из россиян. Очень практически и нет их, да. Но если говорить о богатстве, о состоятельности женщин, которые достигли успехов в бизнесе в российском, являются людьми состоятельными, то их значительное количество в России. Кстати, мы здесь не отстаем от представлений вот, европейских, американских, роль и место женщин в развитии бизнеса и в деловой жизни, как и в политике, кстати. Поэтому я могу привести пример даже по банковскому сообществу. Вы знаете, вот когда начиналось строительство вот этого рыночного поле в России и рыночной экономике, то ведь в банковском сообществе до свыше 60. Я тогда замерял, помню, был руководителем банковской ассоциации, замерял, какой процент женщин занимает место в руководящих органах кредитных учреждений. То свыше 60% как раз были женщины на постах руководителей и членах правления, да, вот, это середина 90-х годов. Конечно же, почему это произошло? Потому что банковский сектор, конечно, произрастал из советской экономики, где работать в госбанках было не очень комфортно для мужчин, поэтому первые годы, конечно, женщины занимали позицию достаточно серьезно. Сейчас, кстати, немного, конечно, сдвинулась эта планка и объем, количество присутствия женщин в руководящих органах финансовой системы. Но, тем не менее, их количество значительное. Я могу сказать, что на первых линиях, может быть, не так много, хотя их десятки. Вот если, да, брать из 500 существующих кредитных учреждений, то десятки банков возглавляют женщины. И а у членов правления достаточное количество. Что касается промышленности, то я могу назвать отрасли, где, в общем-то, достаточно превалирует присутствие женщин. Это текстильная промышленность, легкая промышленность. Это тоже как бы традиционные отрасли, где женщины всегда доминировали мужчинами.
И все-таки, Александр Васильевич, да, есть подозрение, что, как правило, женщина из списка самых богатых женщин Forbes — это родственница какого-то самого богатого мужчины.
Ну, давайте оставим, я не хотел бы это обсуждать персонально, потому что я хотел бы оставить за скобками, кто использует административный ресурс. Здесь есть определенная ясность, я думаю, у вас, и у слушателей, и у меня. Вот. Понятно, что есть определенный административный ресурс жен чиновников, которые используют, так сказать, в том числе и ресурс мужчин, да. Ну, куда же деваться? Семейный бизнес никуда не денешь. Но я говорю о женщинах, которые сами достигали успех, так сказать, своим трудом, интеллектом, как говорится, и вкладывали силы и здоровье, как бы, в становление своего бизнеса непосредственно, без всякого административного ресурса. Надо больше говорить об этом.
Хорошо, тогда про другое. Тут у нас же, ну, это так устроено общество, что отношение к женщине и отношение к мужчине немного разное. Так вот,
и, кстати, не только у нас это устроено. Не вопрос. И в западном мире то же самое. Ничего тут, никаких эксклюзивов тут нет у нас.
Так вот, наша женщина, которая входит в топ-25 самых богатых женщин страны, которая, возможно, входит в сотню самых богатых граждан страны, ее положение чем-то отличается от соседей мужчин в этом списке?
Ну, без всякого сомнения, при любых условиях, какой ресурс там не был бы, но роль личности никто же не отменял, потому что какая бы поддержка и помощь стороны мужчин не была бы, то, конечно же, если женщина не в состоянии управлять крупной корпорацией, компанией и бизнесом, но то перспектива маловато будет. Она может, так сказать, привести к банкротству, потому что проблема управления рисками, и нужно иметь значительную долю компетенции в управлении крупными компаниями, чтобы стать действительно очень состоятельным человеком и иметь миллиарды рублей в активах, то это, прежде всего, нужно иметь мозги, иметь достаточное образование и иметь очень хороший опыт управления крупными компаниями, корпорациями.
То есть, подождите, в первых десятках самых богатых людей люди обязательно с компетенцией. Просто быть родственником мало.
И это даже не обсуждается, без всякого сомнения. Это люди с высокой компетенцией. Да. Изначально, наверное, там помощь, ну, если уж вы уж там намекаете на чиновничью поддержку, ну, без всякого, ну, что ж, мы люди все по земле ходим, конечно, поддержка была изначально. Но при всем при этом управлять такими коллективами — это предназначение очень-очень узкого круга женщин.
Ну и совсем короткие вопросы. Как-то меняется отношение, даже не так, как-то меняется наполнение списка самых богатых людей? Можно ли отличить то, как формировался список 2017 года от того, как формировался список 2013, скажем?
Я бы, это слишком, так сказать, короткий промежуток времени, я бы тут все-таки разделил, как наполнялся этот список в 90-е годы и все в текущее время, условно говоря. Конечно же, разница уже есть, мы чувствуем эту разницу, и персонали, и, так сказать, и бизнесы, и профили этого бизнеса, они уже отличаются, без сомнений. Вот. А 3 года – это ничего, ни о чем.
Понятно. Спасибо. Да. Александр Муручев, первый исполнительный вице-президент президент Российского союза промышленников и предпринимателей, был с нами на прямой связи. Forbes назвал 25 самых богатых женщин России. Среди них чемпионкой по-прежнему остается супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и президент компании Intec Management Елена Батурина. Среди прочих фамилий, которые там звучат, это, к примеру, Татьяна Франус, бывшая совладелица сети «Пятерочка», состояние которой Forbes оценил в 100 миллионов долларов, зампред правления «Новатека» Татьяна Кузнецова, чье состояние оценивают в 400 миллионов долларов. Еще называют, что в топ-25 богатейших женщин России в этот раз впервые попали супруга бывшего губернатора Тульской области Ольга Груздева, дочь миллиардера Геннадия Тимченко, невеста гендиректора Совкомфлота Ксения Франк и вдова основателя промышленно-металлургического холдинга Бориса Зубицкого Галина Зубицкая, у которого есть акции вот этого самого промышленно-металлического холдинга. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», 29 августа, вторник, 16:35, в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня. Вот темы, которые будем обсуждать в ближайшее время. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ожидает в ближайшие месяцы стабильный курс рубля, и в детском саду на юге Москвы, и ни в одном детском саду осы покусали 19 детей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Максим Орешкин, глава Минэкономразвития, говорит о стабильности курса рубля на ближайшие месяцы. Вот цитата. «Факторы, которые влияли на рубль в первом полугодии, уже не имеют такого значения, и мы ожидаем, что рубль будет довольно стабилен и сохранится около текущих значений, которые мы считаем обоснованными. Ожидаем стабильного рубля в ближайшие месяцы», так сказал Орешкин, а по окончании встречи с представителями французского бизнеса. Он в рабочей поездке в Париже сейчас, и вот там выступал Олег Шибанов, профессор финансов Российской экономической школы. Он с нами на прямой связи. Олег Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, есть основания говорить о стабильности курса рубля сейчас?
Ну, вы знаете, конечно, да. Это вечная работа макроэкономиста — угадать, куда двинется рынок нефти и куда за ним пойдет рубль. С точки зрения рынка нефти, если посмотреть на его последние движения, он относительно стабилен, значит, и рубль тоже будет стабилен.
Так, рубль будет стабилен. Это выгодно для чего? К примеру, для тех, кто вкладывается в российскую экономику, для тех, кто вкладывается из-за границы, для тех, кто внутри занимается выбором между рублем и долларом?
Очень хороший вопрос. Это выгодно более-менее всем, потому что стабильная валюта означает пользу и для тех, кто вкладывается в российскую экономику. Это правда, потому что у нас ставки все еще гораздо выше, чем ставки в западных экономиках, поэтому можно на этом зарабатывать. Вторая вещь – это полезно, собственно, для наших производств, потому что мы уже видим, что за первые полугодия довольно много товаров, связанных с инвестициями, покупали мы из-за рубежа. То есть наши местные фирмы делают эти инвестиции, чтобы расширять производство. И с другой стороны, это выгодно вообще с точки зрения дальнейшего поведения экономики. Если все верят в стабильность рубля, то действительно дедолларизация вкладов в том числе будет происходить.
Дальше. Сегодня Орешкин, описывая ситуацию экономическую, разговаривая с журналистами вот там во время рабочей поездки в Париж, он сказал, в тот момент, когда санкции были введены, они оказали влияние на платежный баланс и на динамику российской экономики. Уже можно оценивать, что такое санкции для российской экономики в целом?
Вы знаете, оценка всегда сложна, потому что санкции совпали с одновременным падением цен на нефть, и довольно трудно эти эффекты разделить. Поэтому по-разному исследователи на это смотрят. Ну, где-то 10%, может быть, падение курса рубля можно связать и с санкциями тоже. Но в целом они не оказали такого влияния, как, наверное, ожидали вводившие их страны.
Так, а если вы говорите про 10% падения курса рубля, связанными с санкциями, уже возвращаясь к тому падению, которое было в 2017 году, а Орешкин сегодня назвал, да, рубль ослаб на 9%, вот эти 9%, причины их в чем?
Это только рынок нефти, то есть у вас, в принципе, поскольку нефть достаточно слабела там с начала, извините, с конца, конечно, 2016 года к началу 2017 года, то это падение было вполне адекватным. Плюс все еще более высокая инфляция, чем в Америке. То есть это чисто макроэкономические факторы, и они очень слабо связаны с какими-то большими эффектами. Может быть, чуть-чуть здесь есть приток оттока капитала, но этот эффект достаточно ограничен.
Состояние российской экономики таким образом на то, что происходит с курсом рубля, вообще никак, получается, не влияет?
Практически никак. Когда вы смотрите, например, опросы предпринимателей, они считают, что нынешний курс рубля достаточно разумен, по крайней мере, в среднем, для того, чтобы развиваться. И в этом плане скорее здесь будет влиять вот то, что происходит с реальными доходами населения, с зарплатами и вообще, в принципе, со спросом.
Итак, возвращаясь к тому, что сейчас происходит с рублем, а нынешний курс рубля, он для экономики хорош, нехорош или это данность?
Это скорее данность. С другой стороны, он вполне нормален для экономики. Раз уж у нас инвестиционные товары начали больше покупать, раз инвестиции стали существенно расти, скажем, к 2016 году, это означает, что фирмы вполне себя комфортно чувствуют и готовы развиваться. А значит, в общем-то, этот курс ничем не грозит российской экономике.
Если фирмы готовы развиваться, значит, в ближайшее время надо ожидать ускорения развития экономики и дальше.
Надежда на это есть, хотя ускорение во втором квартале было достаточно большим, и поддержит ли его экономика дальше, пока не ясно.
А вот это вот объясните чуть подробнее. Во-первых, почему такой большой во втором квартале, и почему это будет трудно поддержать в третьем-четвертом?
Но мы видим, что рост за второй квартал это там больше 2,5%, то есть в этом плане это довольно много для нынешнего состояния российской экономики, учитывая все макроэкономические факторы, включая демографию и все остальные вещи. И поэтому к концу года скорее экономика чуть медленнее все-таки будет расти, чем на 2,5% по итогам года. А с другой стороны, дело в том, что инвестиции-то выросли вообще существенно во втором квартале, порядка там 6%. И вот эти темпы, наверное, поддерживать будет очень тяжело. То есть, судя по прогнозам и Минэкономразвития независимых аналитиков, все-таки мы ожидаем роста скорее на 4% по итогам года. Поэтому я бы сказал, что второй квартал был чуть-чуть аномальным. Большие крупные проекты запустились в России, и они поддержали инвестиционный спрос, а дальше скорее будет некоторое замедление, но уже без рецессии, то есть без падения хотя бы экономики.
Спасибо. Олег Шибанов, профессор финансов Российской экономической школы, был с нами на прямой связи. Теперь телефон прямого эфира. Люди, задействованные в российской экономике, люди, которые могут так или иначе охарактеризовать вот этот рост экономики, о котором говорил Олег Шибанов, и он не единственный, кто говорит о признаке роста российской экономики, которые видны вам. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, говорит МСК-бот, это телеграм-канал. 7373948, слушаем, здравствуйте. Михаил.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Да. Совершенно верно, Михаил. Значит, вы знаете, статистика и все эти институты, институциональность статистики, это присуще нашему государству и при советской власти и сейчас. Они могут все. Это факиры действующих настроений. Дело в том, что давно уже выработаны совершенно понятные всем данные, которые не нужно ловить в каких-то выступлениях по радио каких-то директоров институтов. Посмотрите на государственный бюджет, посмотрите на ВВП, посмотрите на структуру бюджета государственного, открытые данные, сравните их с таковыми же рядом.
Но вы посмотрели, и что вы скажете?
Ужасающие цифры.
То есть ужасающие. Роста экономики нет. Все говорят, есть, вы говорите, нет.
Вы поймите, уважаемые, о росте мы будем говорить тогда, когда есть некоторые нормативы, сравнительные с другими странами, в социальной структуре, в затратах на образование. Тогда можно говорить, но когда у вас там в 20 раз меньше затрат на здравоохранение, чем, например, там
нет,
в Голландии, так, то говорить о росте экономики в 2% смешно. Цены растут и будут дальше расти.
То есть если экономика растет, но соотношение затрат, к примеру, на здравоохранение и на что-то еще неправильное, вы говорите, значит, это не рост.
Рост вообще это вещь субъективная. Дело не в росте, а дело в реальной, например, пенсии. Давайте говорить о реальной пенсии и как она реагирует на рост цен.
То есть все, еще раз, я понял, все экономисты, которые говорят о каком-то росте цен, я даже не буду говорить о серьезном росте цен, о каком-то росте экономики в России, говорят неправду или ошибаются?
Они это та правда, которая хуже откровенной лжи.
Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые заметили признаки роста экономики в России. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Я вот честно не понимаю, а в чем смысл этого роста? Смысл был бы, если, допустим, росла бы заработная плата.
Но она растет.
Ну, я лично, вот у меня не растет. Потому что если рост экономики, ну и что? Что, допустим, товаров больше производится, а вся прибыль уходит за границу. Ну и какой смысл в этом росте?
Не знаю, я просто спрашиваю. А рост экономики, с вашей точки зрения, возможен только если растет именно ваша зарплата?
Нет, почему? Ну не только моя, общая зарплата...
Ну вот говорят, общая зарплата как раз и растет.
Не, ну понимаете, тут еще инфляция же как бы налагается. В чем мерить вот этот рост? Ну в рублях только нельзя мерить.
Понятно. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Вы знаете, мне кажется... Нам, как сказал Медведев, нам объявлен экономический инвалидом.
Вы видите, слушайте, я ведь достаточно четко сформулировал эту историю. Многие люди не видят признаков роста российской экономики. Я предлагаю, кто-нибудь, кто-то видит признаки роста российской экономики, кроме экономистов, которые об этом говорят. Может быть, есть среди наших слушателей. Давайте попытаемся таких найти. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы видите признаки роста российской экономики.
Я вам могу рассказать, в чем есть рост российской экономики.
Объясните.
Самое простое, да, меня Михаил зовут, Москва. Самое простое заключается в том, что количество людей, количество организаций, которые работают с НДСом, у них увеличилось количество требований, которые приходят от налоговой инспекции. И в первую очередь это у заводов-производителей. И заводы-производители вынуждены брать все больше и больше людей на работу, чтобы отвечать на требования налоговой инспекции.
Подождите, налоговая инспекция что требует, чтобы у них было больше налогоплательщиков?
Что-что?
Налоговая инспекция требует от заводов или от юридических лиц, чтобы налогоплательщиков было все больше?
Юридических лиц, которые работают с НДСом, приходят постоянные проверки, требования с налоговой инспекцией.
Но там не может быть написано, пусть у вас будет больше плательщиков.
Нет, значит, если организация не отвечает на эти требования, ей блокируют счет. Так как организация хочет продолжать работать, она вынуждена брать людей, которые... будут отвечать на эти требования.
Вот теперь понятно. Людей, которые отвечают на требования налоговой инспекции, то есть людей, которые занимаются бюрократическим оборотом, становится больше, и в этом рост российской экономики увидел наш слушатель. Слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Я вижу улучшение экономического климата в России тем, что вот у нас, допустим, в нашем городе, в муниципалитете срезали надбавки у врачей, у учителей, посрезали оклады, значит, у государства стало больше денег, значит, у него все хорошо.
А в вашем городе что это за город?
Это Нижегородская область, город Саров, федеральный ядерный центр.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, еще один звонок, слушаем вас, здравствуйте. Алло. Вы в эфире.
Алло. Да-да. Здравствуйте. Алло.
Да, мы слушаем вас. Вы видите признаки роста российской экономики. В чем они?
Вижу, когда начался 3 лет назад кризис, у меня пропали клиенты. У меня клиенты в основном выше среднего дохода. Пропали практически полностью. Сейчас начинают возвращаться. Где-то я бы оценил, что 30% вернулось.
А что вы делаете, если не секрет?
Я работаю с окнами, окна, стеклопакеты, зимние сады.
Но такие модные стеклопакеты.
Ну, модные, да. То есть мы делаем тонкую работу достаточно.
Спасибо. А людей, которые заказывают дорогие окна, стало больше, говорит наш слушатель.
Срочная новость.
Следим за лентами новостей. Мосгорсуд подтвердил продление Алексею Навальному испытательного срока до конца 2020 года в рамках дела Ифраше. Апелляционную жалобу сегодня рассматривали, оставили без удовлетворения, а решение Симоновского суда без изменения. Таким образом, еще раз напомню, Мосгорсуд подтвердил продление Алексею Навальному испытательного срока. И, возвращаясь к теме Северной Кореи, еще одно срочное сообщение. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш считает, что проведенное КНДР накануне ракетное испытание подрывает региональную безопасность и возможность диалога. Об этом сообщили в пресс-службе Всемирной организации.
Новости этого дня. успеем сказать главное.
Следующая тема. В детском саду на юге Москвы осы покусали 19 детей. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на источник в экстренных службах столицы. 19 воспитанников и двое взрослых пострадали. По предварительным данным, госпитализация никому не потребовалась. Осиное гнездо нашли под полом веранды, вывезли гнездо в безопасное место. А потом телеграм-канал Мэш сообщил еще о двух детских садах, где пчелы напали на воспитанников, гулявших во дворе. Детский сад 550, это юго-восточный округ, и 118-й садик в юго-западном округе. Там пострадали 10 детей. Правда, нашим корреспондентам в этих образовательных учреждениях заявили, что каникулы, и детей там нет. И, соответственно, ни пчелам, ни осам нет работы, жалить некого. А к нам присоединяется Юрий Гниненко, энтомолог и кандидат биологических наук. Юрий Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какое-то особое время, они особо агрессивны, пчелы и осы?
Да нет, они вообще сами по себе не нападают, или только когда их потревожишь. Ну, так случилась, наверное, такая уж судьба.
Но вообще, в принципе, если вот сейчас вы слышите о том, что там, там и там кого-то покусали пчелы или осы, есть какое-то единое объяснение, почему это могло произойти?
Ну, прежде всего, особенно осы, потому что люди явно им что-то там мешали. На детей могут напасть по двум причинам. Если дети, ну, какие-то сладкие, испачкались чем-то таким привлекательным. А второе, когда потревожили гнездо. Когда гнездо потревожили, это совершенно точно будут нападать. Ну, тут нам не надо было к ним лезть, к этим самым осам.
Хорошо. Нашел осиное гнездо. Что делать?
Все, не подходите к нему.
Ну, подождите, оно мне мешает жить.
Ну, во-первых, оно мешает жить. Оно же не возникло полчаса назад. Оно где-то весной возникло.
Так, я его не видел. Теперь я заметил.
Если это у вас дома, то надо аккуратно его снять, пытаться в ведро посадить, закрыть и там ликвидировать. А больше ничего делать не надо.
Что такое ликвидировать осиное гнездо? Как это можно сделать?
Что сделать?
Ликвидировать осиное гнездо, вы сказали, нужно. Потом с ведром это куда-то унести и ликвидировать.
Да,
как?
Конечно. Ну, если хотите, сжечь его там, обработать каким-то химикатом, брызнуть туда в это ведро. Обычно они в самых таких неподходящих для людей местах, на чердаках делают, где-то в заброшенных помещениях. Очень редко, когда люди сталкиваются там с этим.
Есть, ладно, не сейчас, но вообще есть какое-то время, календарное время, когда осы или пчелы, ну, как-то особенно агрессивны, вне зависимости от поведения человека?
Нет, такого специального времени у них нет.
Есть разница в агрессивности между осами и пчелами?
О, конечно.
Объясните.
Каждый вид по-разному настроен. Одни более агрессивные, другие менее агрессивные. Естественно, мы не знаем, к каким мы столкнулись.
Но вот эта вот разница в агрессии, она в чем выражается? Можно и описать? Вижу пчелу, бегу быстро. Вижу осу, бегу намного быстрее. Как?
Нет, вообще не надо бежать. Надо меньше делать резких движений. Не махать руками, не бить себя по щекам. Там, понимаете, если оса... Например, я измазал руки там в меду или в варенье, оса прилетела, она привлеклась на сладкое. Не надо ее бить, надо руки вымыть хорошо, и все.
Хорошо, теперь по поводу того, насколько большим может быть осиное гнездо, и есть ли специальные службы, которых можно вызвать, чтобы они все это убрали?
Ну, я думаю, во-первых, может быть очень большое, конечно, там может быть сотни, даже тысячи особей. А если вы увидели, то лучше всего службу спасения, они там специалисты сообразят.
В службе спасения они не будут говорить, пчелы это не наша специализация?
Ну, я не знаю, будут или нет, но, по крайней мере, с пчелами-то, пчелы же ведь живут на пасеке, а осы это дикие животные. Конечно, они живут где-то там, где им удобно, и вряд ли служба спасения, если зависит здоровье, а может даже и безопасных людей, будут игнорировать.
Спасибо. Юрий Гниненко, энтомолог и кандидат биологических наук, был с нами на прямой связи. Нам нужны люди, которые пострадали от ОС. Не знаю насчет пчел, но вот от этих диких ос, которые, возможно, нападают на детей, к примеру, сейчас или вот в июне прошлого года столичным спасателям пришлось вывозить целый пчелиный рой с территории детского сада на улице Шолохова в Москве. Рой был примерно 3-4 килограмма весом, на дереве на высоте 6 метров примерно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
А в том году я на даче вот так как бы боролся с ними. Осами.
Как вы боролись? Вы вызывали спасателей?
Нет, сам пытался. И огнем, и так. И в итоге никак не получилось, потому что в земле была очень большая такая нора. Вот, ребенка как бы не покусали, но повезло.
Но подождите, вы говорите...
В траве.
Да, но вы говорите, ничего не получилось. Что, терпится-слюбится? У вас слюбилось с ним?
Нет, дождался холодов. первых холодов, это было где-то октябрь месяц, когда они как бы все, активность потеряли. Я выкопал, там получился такой как бы с размером футбольный мячик под землей.
И в этот...
В лес отвез, другую подачу в лес.
Все понятно, спасибо. Можно дождаться нужного времени и потом побороться. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Радио?
Да.
Да, ну этим летом я случайно наступил на даче в осиное гнездо, в земле оно было. Ну, впечатления, конечно, мало приятные, потому что когда я там от них убежал и прыгнул в пруд, затем отдернул штанину, порядка 10 штук у меня было под штанами и вонзили в меня жало.
Долго отходили?
Никакой аллергии не было, и все обошлось.
Спасибо. Прямо сейчас короткий перерыв и немного разговора о пробках.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Движение. Совсем коротко говорим о том, что творится на московских дорогах. Дозванивайтесь, если вы в одной из пробок в городе. Пятибальные пробки. Виктор 26 уже на линии. Слушаем, здравствуйте.
Добрый день, это Виктор 26, благодарю за эфир. Жулебино, Октябрьский, это самое, Егорьевское, ну, пролетел более-менее. А в Москву очень затруднено. Всем удачи, соблюдайте скоростной режим.
Вам удачи. Коротко скажу, что на юго-востоке огромная пробка на внутреннем МКАД. Внешняя трешка останавливается где-то внутри Лефортовского тоннеля и стоит до Савеловской эстакады. Ну и еще я хотел бы обратить ваше внимание, что традиционно в последнее время в Лужниках трешка не едет ни туда, ни обратно. Прямо сейчас прогулки по Москве.